Всем привет! Я Аня Петракова, и это подкаст «Вещь в себе». В нем я разговариваю о вещах и смыслах с людьми, которые их создают. Это второй эпизод третьего сезона, и в нем я разговариваю с Настей Яковлевой и Машей Чуреевой из студии Open и проекта Template. Настя по образованию графический дизайнер сначала открыла свою дизайн-студию All Design Transparent, затем на базе этой студии открыла кофейню Верле и долго занималась развитием именно этого проекта, который известен далеко за пределами Петербурга. Маша изначально пришла в Верле и там прошла путь от баристы до операционного директора двух последних Настиных проектов. В 22-м году они запустили Template. Это проект с бланковой одеждой, которая помогает не думать о том, что надеть, когда об этом не хочется задумываться, и при этом быть уверенным, что будет очень комфортно. А в 23-м году открылась дизайн-студия Open. В этом эпизоде мы поговорили с Настей и Машей об их пути, о том, как работа помогает им справляться с трудностями и какие сложности обнаруживаются в работе над подобными проектами. И, конечно, почему они вообще занимаются тем, чем они занимаются сейчас. Этот выпуск охватывает большой период в 10 лет. Он начинается с собственной дизайн-студии, которая за это время изменяется и рождает разные другие проекты, а в итоге приводит Настю к открытию Open. Это большой диалог о трансформациях, постоянном переосмыслении происходящего и реализации себя через действия, как некотором методе спасения. Если вам понравился этот эпизод и то, что я делаю в этом подкасте, я надеюсь, что вы решите поддержать этот проект на одной из площадок, на Boosty или Patreon. Boosty больше подходит для обладателей русских карт, а Patreon для обладателей иностранных карт. На этих площадках вы можете оформить удобную для вас подписку на удобный для вас срок и отменить ее в любой момент. Мой подкаст существует в том числе и благодаря вашей поддержке, и ваше внимание очень мотивирует меня развивать его дальше. Спасибо вам за ваше прослушивание, а теперь переходим к моему диалогу с Настей и Машей.
Давно думала про то, что я хочу сделать с тобой запись, потому что как будто бы ты делаешь всего так много, но при этом это все очень разное, но я при этом до конца не понимала, на самом деле, чем ты там занимаешься и как вообще все это устроено, почему именно такие проекты, почему они такие разные.
Спасибо большое. На самом деле, мне кажется, я сама не понимаю, что я делаю, часто зачем и вообще какие компетенции. Поэтому я думаю, что, наверное, эта беседа будет полезна тоже и для меня в том числе лишний раз проговорить весь этот опыт.
Просто еще интересно, что как будто бы ты не совсем публичный человек, то есть ты мало как будто бы рассказываешь о том, что делаешь, каких-то интервью. Вот я ничего не нашла практически о тебе.
Ну, на самом деле так и есть, вот, поэтому... Да, мне тяжело дается разговаривать, и, наверное, просто потому, что все направлено как раз-таки в деятельность, и, ну, просто мне кажется, что то, что я делаю, это и отражает какие-то мысли мои. Я, наверное, чаще всего отказывалась от каких-либо интервью, сейчас я решила попробовать.
Это не повезло. Вау, класс. Типа ты человек не слово, а дело, да?
Ну, получается, что так, да.
Маша, а ты как вообще оказалась в команде?
Вообще, я работаю с Настей уже больше 5 лет.
Шок.
Да, вообще, я пришла изначально в Верле Гарден, а теперь мы здесь. Теперь у нас своя студия и бренд одежды. Да, очень много пережили, очень много каких-то сложных и классных моментов уже было, и думаю, еще много всего будет. И круто наблюдать за работой Насти и за ростом Насти, за ростом себя и вообще за ростом того, что мы делаем.
Классно.
Вау. Мне кажется, будет сегодня весь день вау, шок, ничего себе. Открыться.
А вообще, вот с тобой много каких-то ребят, с которыми ты начинала работать, так много, ну, проходит такой длинный путь вместе, и вы продолжаете что-то делать дальше?
Ну, на самом деле, мне кажется, что да, наверное, есть такая тенденция. Я вот помню, что тоже первый дизайнер, с которым мы работали, наверное, 5 или 7 лет, и еще до Верле, вот. И то есть это был вообще такой очень-очень-очень долгий путь, когда он принял решение уйти. Конечно, это было прям так, наверное, даже болезненно, вот, потому что очень много всего проходишь за это время.
Да, 5-7 лет — это в современном мире, в котором все работают обычно в каких-то местах по 2-3 года максимум, как будто 5-7 лет — это действительно большой срок.
Да, меня на самом деле тоже это иногда как-то пугает, но мне, прежде всего, очень интересно как раз-таки наблюдать, да, как люди растут и как они меняются. Как будто запоминаешь их, наверное, такими, каким встретил в первый раз, вот, а потом спустя какое-то время ты такой: вау, типа, офигеть. И вот это очень приятное ощущение, оно меня очень, наверное, радует и греет, когда видишь, как люди меняются, и им от этого кайфово.
А меня со стороны, наверное, очень радует, что, получается, вот Маша пришла в Верле, и сейчас она работает с тобой вместе, причем операционным директором. Это такая серьезная достаточно должность, вот.
Да, это звучит серьезно.
Не, но все равно, как бы, это человек, который занимается какими-то процессами, которым во многом от которых зависит какое-то движение в, там, в проекте. Тебе комфортнее, получается, не искать кого-то со стороны с какими-то компетенциями, растить на, людей внутри?
Ну, наверное, в первую очередь, да, вот, хотя сейчас я стараюсь к этому по-разному, наверное, с разных сторон смотреть и рассматривать разные какие-то там кейсы и истории, но, наверное, такое корневое, конечно, мне, наверное, ближе, когда я знаю людей и тоже знаю, понимаю, как бы, какие фазы они прошли, то есть, ну, это какой-то такой дополнительный уровень доверия появляется. Который как бы со стороны, это просто немножко по-другому работает, когда ты встречаешь кого-то и берешь команду там другого специалиста, то по-другому, наверное, такой этот уровень доверия работает.
Угу. А, Маша, вот расскажи со своей стороны, как вообще, насколько вообще ты ожидала, наверное, когда пришла в Верле, какое у тебя было ожидание от работы? Тебе хотелось развиваться вообще в этом? Или ты плыла по течению и смотрела, как тебе комфортнее?
Ой, это очень смешная история. Вообще, я пришла работать в Верле, потому что это была ближайшая кофейня к моему дому, и мне не хотелось далеко ходить на работу. И я всегда как-то так... У меня всегда были такие принципы, что работа должна быть рядом с домом, чтобы ты не тратила очень много времени на дорогу, и тебе было в кайф ходить на работу. И я думала, что я задержусь, ну, там, месяца 3 на лето, а потом что-то буду придумывать, потому что у меня до этого был тоже опыт работы в общепитии, мне он поднадоел. И как-то у меня всегда были, наверное, какие-то такие интересы к общественной деятельности, к организации, к управлению. Но это был большой такой период, когда я просто работала ради работы, и мне было в кайф. Мне было в кайф с командой работать. Потом начался ковид. И, короче, как-то так получалось, что тебя что-то всегда задерживало на этом месте, хотя, возможно, со стороны казалось, что ты и не развиваешься особо. Потом я перешла в офис производства, и у нас был бренд-отдел, в котором мы как бы начали вместе работать. И в целом, да, я на себя, наверное, тогда и взяла функцию какого-то менеджера, человека, который следит за процессами и который пытается их как-то наладить хотя бы внутри маленькой команды. И начала заниматься спецпроектами, потому что это было интересно, это было увлекательно, это было что-то новое, было суперсложно, но... Не знаю, мне просто интересно организовать вокруг себя людей, пространство и как-то увлекаться и погружаться в такие прям процессы. Ну, то есть, что зачем идет.
Получается, это случайное решение, оно тебя немножко раскрыло для самого себя, и ты вроде там, где, ну, должна находиться.
Будем надеяться, что так, да.
Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, это очень интересная мысль. Ну, и вот я, наверное, тоже так очень по-разному отношусь к тому, что должна ли быть там какая-то прям специализация, или это там человек может по ходу трансформироваться, учиться, и если у него есть желание, у него может получиться все что угодно. Вот, мне кажется, как раз-таки, Маша, это такой пример, который, наверное, там вот как раз-таки из работы за баром, потом управляющий, потом вообще, типа, совсем другая сфера, совсем другие задачи, совсем другой контекст. Вот, и надо как бы из одного перепрыгивает в другое, там, в третье, в четвертое, и кажется, ну, не знаю, может быть, это не так, но кажется, что это такое, как-то все органично проходит без таких каких-то, без суперстрессовых штук. А да. Может, и нет, не знаю.
Ну, плюс все равно это всегда очень сложно оценить точку, где ты сейчас находишься и что ты сейчас делаешь. И вот, наверное, сейчас вот мы с вами разговариваем, и я говорю о том, что да, это больше 5 лет, и сама себе в голове прокручиваю, а что вообще было за эти 5 лет, и что я делала, и к чему пришла, и сколько было всего сделано, и что-то такое. И, ну, то есть только так, наверное, оцениваешь, что у тебя была какая-то трансформация, и что-то изменилось, поменялось, и ты вообще из одной сферы оказался в другой. А когда... Это просто в жизни, в процессе, ты за этим даже особо это и не замечаешь, что что-то меняется, происходит, и ты как-то делаешь уже другие дела, другие задачи. Вот, mm-hmm. наверное, такая еще история.
Ну да, да, мне на самом деле тоже, мне понятна эта точка зрения, потому что только если ты вырываешь себя сильно из контекста, mm-hmm. например, типа уезжаешь куда-то и такой... Yeah. Сейчас я подумаю о своей жизни. И вот тогда ты такое осознаешь, что приходит, а так часто ты находишься в каком-то флоу, и иногда это настолько комфортно, что как будто не хочется ничего оценивать как-то да. иррационально вообще подходить к этому.
Ну, либо какой-то со стороны вопрос в лоб, а чем ты занимаешься, и как ты до этого дошел, и ты такой, ой, а как?
Мне кажется, это, кажется, самый сложный вопрос, а чем ты занимаешься, кто ты, и вот это вот, особенно, наверное, в последнее время стало очень ставить в тупик, особенно когда ты там вот ездишь, перемещаешься по странам, да постоянно какие-то новые знакомства, и вот это вот, типа, а чем ты занимаешься? И ты такой сидишь и думаешь, блин, а чем я вообще занимаюсь, и как ответить на этот вопрос? И, наверное, я думаю, что да, на самом деле нету тут какой-то одной категории. Классно заниматься разным, и ничего в этом такого нет, если есть к этому желание и интерес. То есть не обязательно это формулировать, наверное, так.
А может быть, ты расскажешь тоже немножко о своем пути вообще, как ты оказалась в этой точке здесь?
Ну, давай попробуем. Я родилась в Петербурге. Наверное, тоже стоит отметить, что в моей семье, наверное, такая какая-то очень активная женская роль и позиция из поколения в поколение. Вот. Родители у меня вообще лингвисты, но потом они перешли в другие сферы. Там мама перешла в финансы и в аналитику, папа перешел в пиар. Я думаю, что это просто тоже, наверное, какая-то вот такая вот разносторонняя абсолютно деятельность каким-то образом и на меня повлияла. Я училась, вообще у меня образование это, ну, собственно, такое, наверное, профильное, графический дизайн, магистр в Питере, и потом я уехала в Италию, и там получила... Неправильно все сказала, бакалавр я закончила в Питере. Вот, магистра я получила в Италии по уже специальности, ну, в принципе, той же, более углубленно дизайн и визуальные коммуникации. Вот, это был очень классный, на самом деле, я считаю, один из самых ярких опытов в моей жизни, потому что ты очень резко оказался в среде, где тебя не просто учат, а у тебя есть связь с реальным миром. Вот, то есть тебе могли пойти какие-то классные известные бренды и, не знаю, питчить, и давать тебе какую-то задачу, вот, и ты ее делал. То есть ты работал не с чем-то эфемерным, а делал какие-то действительно проекты, связанные с, ну, с реальностью, которые могли быть выпущены. И это очень классный опыт. Вот, и после этого я там немного задержалась, я стажировалась в студии дизайна, и параллельно у меня тоже каким-то таким чудесным образом появилась возможность, меня позвали, я преподавала дизайн в Пальмоде в универе. Тоже очень интересная история, когда тебе нужно рассказывать, там, не знаю, команде из 15 китайцев что-то про верстку. Всякие такие штуки. Вот, ну, то есть такой как бы суперинтернациональный опыт интересный. И после этого я вернулась в Россию. Был какой-то такой, наверное, юношеский суперзаряд и максимализм, и я что-то никак не могла найти, куда бы пойти работать. Ну, то есть просто как-то не было студии, не было там чего-то такого, чтобы мне откликалось. И вот в тот момент я такая думаю, ну, раз мне не нравится, тогда я попробую сама. И, собственно, да, наверное, был какой-то 14-й год, я запустила студию дизайна, это называлось All Design Transparent, просуществовала 2-3 года, она была достаточно, я думаю, наверное, известна в своих кругах, то есть я вообще, наверное, говорю, что у нас вот такое есть, там, такое комьюнити дизайнеров Петербурга, возраста там 30 лет, это примерно одни и те же люди, вот, как будто бы ничего не меняется. А, ну, все, а потом постепенно стало немножко, ну, не то, что скучно, просто, наверное, пришло понимание, что немного опережаем время с тем, что мы делаем, а как будто бы продукты и сервисы, они пока не, там, ну, не готовы. А, типа, делать что-то и придумывать, когда это как бы не соответствует сути, это не очень. И появилась как раз мысль о том, что было бы классно работать с чем-то своим. Ну, то есть какой-то такой продукт, где ты можешь отвечать за все полностью. Вот, и так постепенно в моей жизни появилась история с кофе и с Ферле. Это путь такой, да, в 7 лет очень большой, в котором, наверное, зоны ответственности были, да, абсолютно разные.
А мне кажется, я помню Верле, вот когда он только открылся, там же было вот это пространство первое, а второе, оно было как раз под студию, где у вас там было и компьютеры, и всякие бумажки, и всё такое.
Да, да, все именно так и было. Это вообще, на самом деле, да, очень тоже забавная история, потому что изначально, как бы, когда это все планировалось, мне как раз очень хотелось создать какой-то такой опыт, европейский, место, куда вообще кайфово приходить работать самой. Была все равно отдельно студия, поэтому такая была идеальная мечта, типа, почему бы это не совместить в одном месте, и ты можешь сидеть работать, ты можешь уходить к гостям, ты можешь смотреть, как бы, как они реагируют на это, что-то быстро, оперативно исправлять. Ну, то есть такое, ты как бы создаешь что-то, и ты находишься внутри, и ты быстрее адаптируешь, быстрее тестируешь. У нас не было двери, и это было очень классно, потому что всегда все заходили, и такие какие-то были маленькие общения. Это было очень интересно.
Я не знаю, сейчас выходит этот журнал или нет. Был, по крайней мере, такой журнал, типа Seasons, про такой лайфстайл.
Да, журнал знаю, да.
Да-да, вот. И там, помню, была опубликована какая-то статья про семью, там вроде женщина графический дизайнер, а мужчина, он какой-то художник. И они живут в Копенгагене, и у них тоже студия совмещается с каким-то маленькой кофейней-рестораном, который открывается там на какой-то промежуток времени. Вот, и я помню, читала тогда, думала, вау, это классно. Вот, а потом, когда увидела Верле, я подумала, блин, ребята вообще молодцы. Они как будто бы прям реализуют какие-то европейские какие-то стандарты такого вот, какого-то вроде бы work-life balance в каком-то смысле, потому что ты вроде занимаешься тем, что тебе интересно, общаешься с людьми одновременно и делаешь для них какое-то пространство классное.
Но на самом деле в жизни по итогу я могу сказать, что, конечно, это не все так классно работало, потому что, так как я, собственно, и управлением занималась, наверное, в то время, то ты все равно очень сильно отвлекался на какие-то там тоже операционные задачи, и ты тебе вроде на что-то придумать, а параллельно там, я не знаю, какой-нибудь аврал, потоп, соседи ругаются, и нужно что-то с этим делать. Вот, поэтому это, конечно, звучит красиво, но на деле было достаточно там сложно, наверное, совмещать это все в одном месте. Потом просто появился вот идея там сделать эту комнату с растениями, а потом просто уже сказали, слушайте, нам нужна кухня, и ты такой, ну ладно, тогда я отдам свое место под нужды развития кофейни. Я ничего, поработаю из дома, ну вот.
Вот по поводу дизайна вообще, вот Верле всего, ты была как больше как арт-директор, или ты сама что-то разрабатывала вот в этих продуктах?
Ну, на старте, конечно, типа вот это была я одна, и вот был юр-дизайнер, мы это делали вдвоем, вот, то есть на самом старте, конечно, я делала очень много чего сама, а потом, когда объем начал расти, начала формироваться команда, вот, и я скорее была так бренд-куратор, креативный директор, наверное, вот, потом вот появилась у нас в команде Маша Чернова, она взяла на себя большую роль арт-директора, директора и, в принципе, задавал вообще весь вектор. Потом еще у нас добавились дизайнеры, копирайтеры. И, ну, то есть начался формироваться такой, наверное, полноценный отдел. Вот, а я, наверное, скорее отвечала какими-то такими за более, наверное, какое-то стратегическое визуальное развитие, вот. И, ну, параллельно строились еще кофейни, застройки, за вот всякие такие штуки.
Mm-hmm. А вот если учитывать, например, вот еще проект, который появился вот недавно, Template, и совсем недавно прям появилась студия Open, если проанализировать весь этот опыт, какая роль тебе вообще, ну вот, ближе всего? Ты что-то креативный какой-то, арт-директор, как человек, который дает какой-то импульс, идею, или тебе в том числе нравится управлять людьми, ну, кооперировать их какие-то вот классные проекты?
Вот этот вопрос... Упс. Упс. Ой. Да не знаю, если честно, ситуативно. Иногда, типа, есть ресурсы, желания, и там, не знаю, появляются какие-то идеи, или появляется, не знаю, какая-то мысль что-то запустить, какое-то направление, я им делюсь, и ребят подхватывают. Иногда я просто ловлю себя на том, что я занимаюсь какой-то фигнёй, ну, типа, не знаю, какие-то бумажки готовлю, и этого очень много, типа, документальной такой работы, особенно, ну, вот как раз, да, когда ты переходишь уже во что-то свое, то ты сразу же подхватываешь всю вот эту вот неинтересную часть. Я, наверное, так скажу, что мне нравится собирать классных людей, вот, и мне нравится, чтобы эти люди кайфовали от того, что они делают. Наверное, это основное, что мне нравится делать.
О, хороший ответ. Ну и, кстати, по-моему, получается просто.
Ну, короче говоря, волнами, но я думаю, что и это тоже есть. Ну, то есть и хорошее что-то, и тяжелое. Без этого никуда.
Окей. А вот как ты в итоге решила открыть свою студию графического дизайна?
Здесь, наверное, как бы тоже все было, в принципе, так понятно и последовательно. Стало немножко тесно там в своем собственном проекте в Верле, и уже захотелось просто делать что-то для других. И это, наверное, такое, то есть как бы это было почти ровно 10 лет назад, и это такое как бы получилось, что прошел некоторый цикл, вот, просто сейчас как бы такое возвращение, наверное, совсем с другим подходом в это направление. Понимаю, что есть ресурс, есть желание работать с разными направлениями и там транслировать, наверное, какой-то свой подход на разные проекты. Ну, это такая тоже, наверное, возможность всегда пробовать что-то новое, встречая там новые компании, новых людей. И тоже расти вместе с ними, учиться чему-то.
Угу. А у тебя, может, какие предвкушения вот от нового проекта?
Я бы не сказала, что это прям что-то супер новое, потому что мы все равно это делаем в той же команде и работаем с теми же людьми, ну, то есть внутри. Да, какие предвкушения? Делать больше, делать классное, делать интересное, знакомиться с новыми брендами, с новыми людьми. То, правда, наверное, чего не хватало, потому что в какой-то момент у тебя очень сильно сузился мир, и он был вокруг одних людей, одной компании, одного направления, наверное. Ну, мы с Настей, не знаю, если посмотреть нашу переписку в Инстаграме, мы просто постоянно скидываем друг другу какие-то совершенно разные вещи, которые нас вдохновляют, интересуют, и просто где-то мы что-то заметили классное, и в какой-то момент ты понимаешь, блин, а почему мы это не делаем? Или, ну, мы же можем, у нас же есть такие возможности, у нас классная команда, которая может в совокупности с друг другом сделать что-то вау. Ну, наверное, да, хочется просто что-то создавать новое, интересное и двигаться дальше, чтобы было больше всего вокруг.
Красивого.
Ну, наверное, не только красивого, но и функционального, полезного и какого-то такого в ногу со временем, потому что создавать только красивое — это здорово, но не всегда в реальности. Но сейчас создавать красивое как будто бы странно, просто красивое, либо у этого должен быть какой-то посыл, либо это должно быть для чего-то или для кого-то, наверное. Ну, у меня сейчас такие какие-то в голове мысли, потому что просто сложно творить, когда вокруг происходит сложное и страшное, вот. Ну, и так как я все-таки не дизайнер и не человек, который прям кто-то придумывает и может там что-то нарисовать и какие-то такие штуки, возможно, у меня другие рассуждения на этот счет, но да, мне кажется, что сейчас просто создавать что-то красивое — это мало. По крайней мере, там, где мы сейчас находимся.
Да, мне на самом деле очень близка, наверное, такая позиция. И вообще это, если честно, было тоже, мне кажется, очень большое испытание вот тоже и для команды, что значит продолжать, типа, там, не творить, скажем так, создавать что-то в условиях того, что происходит. То есть у тебя, на самом деле, очень быстро и резко происходит смена, и ты просто понимаешь, что, ну, ты не можешь просто дальше вот с таким же подходом, как ты что-то делал, создавал, продолжать создавать. То есть все равно, ну, как бы, то есть внутри происходят изменения, и так или иначе эти изменения, они внедряются в работу, и это становится тоже способом и средством выражения каких-то, ну, вот особенно, наверное, это было очень там чувствовалось, в том числе и в Верле, то, что мы делали, это, ну, такое, наверное, какие-то очень эмпатийные вещи, то есть это как раз было через то, что мы чувствуем и переживаем, и для нас там какие-то продукты, идеи, активности, коллаборации, это был, наверное, ответ на, ну, как бы и возможность выплеснуть и разместить какое-то количество переживаний.
Ну, то есть можно так сказать, что вот то, что вы делали, ну и делаете, вот графический дизайн, какие-то, возможно, предметы, высказывания, это вот важное средство выражения вообще.
Да, да, и здесь я, наверное, скажу, что я бы как раз-таки не ограничилась вообще понятием графический дизайн, потому что это, наверное, один из инструментов. Скорее здесь важно, наверное, проговорить про то, что, наверное, любая деятельность и активность, которую мы делаем, она является средством выражения, вот. И здесь работает и объем, я не знаю, и форма, и место. кого выбирать, там, поддерживать какие проекты и там, с кем что-то делать. То есть это вот такая, наверное, совокупность всего, где графический дизайн один из инструментов и помощников для того, чтобы что-то донести или сказать.
Ну, а есть ли что-то конкретное, вот, что тебе хочется донести до аудитории или вот до тех людей, которые вообще вот, поддерживают то, что ты делаешь, и там радуются вашим продуктам?
Так это, наверное, это всегда ситуативно, и это от конкретного периода зависит. Иногда хочется про одно сказать, в другой момент хочется про другое. И, наверное, так и меняется коммуникация и способ коммуникации.
Студия Open, она подразумевает, что вы будете создавать что-то свое, или вы будете работать в том числе с входящими какими-то заявками?
Конечно, это основное, то, что это в полном нормальном понимании дизайн-студия, открытая для клиентских заказов и работы с новыми компаниями и людьми. То есть у нас основная специализация — это брендинг комплексный, создание бренд-платформ, упаковка. Отдельное направление будет, которое мы запустим, это мерч. Ну и там, наверное, что-то по пути будет еще, пока так это, наверное, в формулировке находится.
Угу. А вот нет ощущения, что, получается, немного отпуская контроль над тем, что ты целиком как бы вот не создаешь уже от идеи какой-то продукт и упаковываешь его, и там думаешь над тем, как вообще, в какой форме он там реализуется, вот нет ощущения, что вот какого-то страха может быть от перехода такого, типа, что к тебе приходит уже с какой-то заявкой, а дальше ты ее просто упаковываешь уже?
Ну, это как бы и не совсем так тоже, то есть, во-первых, я думаю, что все-таки как раз-таки сейчас интересное время, потому что уже достаточно и много интересных и сильных команд, которые делают что-то классное. И здесь скорее не брать и реализовывать, здесь скорее тоже идет речь про партнерство, когда к тебе приходят, и вы вместе работаете над чем-то. Вот, наверное, такой формат взаимодействия. Это в любом случае всегда будет что-то, на что ты не можешь влиять, и по предыдущему опыту ты понимаешь, что, ну, если так задаться какой-то там целью перфекционизма, то как раз-таки, когда ты находишься внутри, ты уже просто с ума сходишь, потому что, ну, хочется вообще все сделать, чтобы все работало, чтобы все процессы вообще просто работали как часы, но, ну, понимаешь, что это как бы, ну, иногда нужно просто отпускать как раз-таки вот этот контроль, потому что, ну, это невозможно, и есть где-то место и там и ошибкам, и каким-то неправильно выстроенным штукам, и это типа абсолютно окей, вот. Просто, наверное, сейчас такой момент, когда как раз-таки больше хочется заниматься там креативом и идеями, и работать как раз-таки с людьми, кто делает что-то классное.
А расскажите, вот, Маш, к тебе вопрос. Расскажи, сколько у вас вообще людей в команде вот в Open Studios и в Template?
Да, это, наверное, две такие очень схожие команды, но все-таки есть люди, которые закреплены только за Open Studios, есть люди, которые закреплены только в Template. Это тоже в какой-то момент мы думали, что у нас везде будет одинаковая команда, и нам будет так проще, но оказалось, что это не так. В Open Studios у нас сейчас 6, да. И все девчонки.
Класс.
Вот, да. И получается, что у нас 7 человек в темплейте. Да, в какой-то момент мы поняли, что это неэффективно и нецелесообразно делать фокус полностью всей команды на двух проектах, потому что все равно сейчас на данном этапе у нас больше работы по Open Studios, и как бы иногда просто не хватает ресурсов всех. Template — это все-таки больше проект, который мы создаем, грубо говоря, свободное время. В принципе, он создавался так, чтобы это был проект, которым мы занимаем свободное время. То есть у нас там есть амбиции, но они не такие, что вот в этом месяце мы должны сделать вот столько, там, выпустить такое количество единиц, продать такое количество единиц. Это все-таки долгосрочные планы. Есть, да, конечно, амбиции, потому что, ну, нужно к чему-то стремиться. Вот, и сейчас мы, наверное, в обеих командах выстраиваем какую-то структуру, кто за что будет отвечать, кто чем будет заниматься, потому что в темплейте из-за того, что у всех есть основная деятельность, мы делали все-все, грубо говоря, вот, и каждый там мог заниматься разными вещами, и сейчас поняли, что нужно все-таки направлять каждого человека в определенное дело, действие, вот, чтобы это просто не перемешивалось, и чтобы было как-то более продуктивно. По Open Studios все немного проще, потому что у нас все равно есть какие-то определенные закрепленные должности, если это так вообще можно сказать. Я думаю, что у нас такой сейчас момент, когда мы задумываемся о том, что нам нужно набирать людей еще. Не то, что набирать, а брать кого-то нового, просто чтобы чуть-чуть разбавлять команду, чтобы было другое взаимодействие. Классно, когда команда на этаже, но у меня такое впечатление, что иногда мы топчемся на одном месте просто потому, что нет взгляда со стороны, и кто-то не может увидеть наши сильные стороны или слабые стороны, чтобы мы их усилили. В общем, вот такая история. И в Template, да, мы сейчас ищем человека. Ну, наверное, уже нашли, когда подкаст выйдет, надеюсь. Вот, ну и в будущем, да, там через несколько месяцев в Open Studios, наверное, тоже будем уже кого-то искать, чтобы понимать, потому что мы понимаем, что это необходимо в какой-то момент, да. Раньше мы, наверное, к этому более с опаской относились, что придет новый человек, и как это все будет. Я не знаю, наверное, с одной стороны, это хорошо, с другой — плохо, что у нас очень дружеские отношения у всех, и мы помимо работы очень много общаемся. Вот, и это, конечно, тоже дает такие свои какие-то плоды, иногда, наоборот, какие-то обиды и недоговоренности. Вот, и поэтому искать нового человека — это всегда сложно. Но это в любых, наверное, командах, в любых... Но в какой-то момент нужно просто к этому прийти и чуть-чуть расслабиться и не искать идеального человека.
Ну, наверное, я тоже тут добавлю, наверное, один из тоже так принципов Open Studios, к чему мы пришли все вместе, это умение разговаривать и говорить, если что-то не нравится. Вот. И на самом деле, когда мы начали это практиковать, то поняли, что все намного проще. Вот. Когда ты просто говоришь: слушай, я обиделась, потому что ты там сделал вот это. И, ну, на самом деле, это очень классный скилл, не так много кто им обладает. Вот. Но когда ты просто говоришь о том, что думаешь, не боишься сказать, то это тоже такой очень большой скачок вперед, когда ты можешь объективно воспринимать критику, ты не воспринимаешь ее на свой счет, а ты просто воспринимаешь ее как какой-то рабочий аргумент, вот, то выстраивается, наверное, какая-то благоприятная среда для того, чтобы создавать и двигаться вперед.
Я сейчас просто слушала вот Машину историю про то, что вы уже и в Template ищете человека, и в Open, скорее всего, тоже скоро начнете искать кого-то. И я просто начала думать про то, что как будто бы я вот и в Машином, и в твоем рассказе не нашла какой-то позиции, типа, где вы выходите на какое-то плато, и такие: нормально, типа, сейчас расслабимся, поработаем вот так, а дальше посмотрим. Как будто постоянно происходит какой-то экспоненциальный рост, и он постоянно как будто бы не останавливается. То есть ты как будто бы только находишь себя в какой-то точке, и ты понимаешь, что надо двигаться дальше. Вот. Тебе вообще насколько... Как будто бы тебе очень комфортно находиться в таком динамичном состоянии.
Ну, как будто бы и да, и нет. Вот. Я, наверное, скажу так, что, наверное, вообще в целом у меня, наверное, такие последние 3-4 месяца, они все равно, я их расцениваю как возможность чуть-чуть набрать силы, вот, поэтому, да, мы вроде, ну, это, наверное, очень классно, когда видно, что движешься, но при этом ты как бы не сгораешь на этом пути, вот, и, наверное, очень важно для меня тоже в том числе выработать вот эту формулу, в которой ты развиваешься, но не надрываешься, вот, потому что я думаю, что мы все прошли через вот такой вот как бы этап, где, ну, просто вот ты там на последнем издыхании что-то делаешь, но здесь тоже как бы такие факторы, это и контекст, ты хочешь убежать от этого контекста, ты уходишь в работу, ты начинаешь создавать, ты ищешь какой-то выход и сам себя загоняешь там в какое-то очень тяжелое состояние. И сейчас, да, хочется пойти к тому, чтобы было движение, чтобы ты его замечаешь, что оно есть, но оно такое экологичное движение.
Но есть еще такой момент, что мы как бы в мыслях и на словах всегда в движении, в каком-то росте, процессе, а когда это сталкиваешься с действиями, получается, что немножечко все тебя тормозит, потому что даже как создавался темплейт, у нас были: сейчас мы за 2 месяца все запустим, все будет классно, все будет построено.
Мой бизнес-план разрушился, наверное, тут же.
И мы постоянно что-то делаем. Ну, типа, ты совершаешь очень много действий, ты вкладываешь очень много сил. И думаешь, ну вот-вот-вот, сейчас уже все, ну мы же все для этого сделали, и, а какую-то абсолютно мелкую штуку спотыкаешься, и все. И это все на 2-3 месяца откладывает вперед и тормозит. И поэтому, да, возможно, на словах кажется, что мы такие очень постоянно в процессе, в движении и в достигаторстве, может быть, даже в каком-то. Но когда мы начинаем над этим работать, это очень сложно, потому что все равно находишься в моменте определенных задач. в работе здесь и сейчас, и думать там о каком-то плане действий через месяц, ну, это очень сложно. И когда хочется там что-то запустить в сентябре или найти нового человека в сентябре, дай бог, мы это сделаем к Новому году. Как бы у нас есть очень смешная фраза, ну, как карта ляжет, как бы так и пойдет. Возможно, это случится. Вот, да.
Ну, как будто бы все типа, случается. Ну, в смысле, понятно, что никто не застрахован каких-то сторонних событий, ты можешь только планировать, но это скорее про то, что появляется какой-то импульс, и кто-то говорит себе, ну, когда-нибудь там, ладно, посмотрим, типа, или, типа, сейчас не время, или там вообще, типа, мне кажется, что это плохая идея. А тут скорее про то, что есть какой-то импульс, и нет отказа от этого импульса, скорее есть какое-то планирование, что да, вот мы хотим точно, мы это обязательно сделаем. Понятно, что это невозможно иногда реализовать что-то прям по щелчку, но вот отказ от импульса как будто бы здесь я вот не чувствую.
Ну, я бы, наверное, сказала, что здесь просто есть еще такая штука, которая называется ответственность. И так как процесс уже запущенный, это не что-то такое, что ты там, как бы, я не знаю, просто шьешь и, в принципе, ну, типа, от этого там не зависят люди. Ну, то есть ты все равно понимаешь, что вот уже столько сделано, уже вот это... запущено, уже есть вот такие-то обязательства, и ты такой, ну, как бы, значит, все равно нужно двигаться, то есть ты не можешь просто взять, поставить все на паузу и сказать, блин, я пойду отдохну, мне нужно там восполниться. Ну, то есть на самом деле это как бы, это и хочется, но поэтому ты понимаешь, что такой возможности нет, поэтому ты вот ищешь какие-то такие способы, чтобы, ну, если нужно, можно было отдохнуть, и вот мы стараемся тоже и внутри давать друг другу всегда возможность отдохнуть, если кому-то это нужно, потому что мы понимаем, что, ну, если человек не отдохнул, то все равно то, что он делает, это бессмысленно, поэтому пусть он лучше отдохнет и вернется, пойдет с новыми силами.
А вот по поводу темплейт, как вообще пришла идея вот запустить этот проект? Потому что как будто бы с одной стороны базовые одежды, вот там каких-то белых, серых, черных оттенков, ее на самом деле очень много. Почему вот пришла такая идея, и почему вы решили это сделать, и как вы планировали вообще выделиться как-то на фоне вот того, что есть?
Ну, я, наверное, тут так скажу. И да, и нет. Кажется, что много бланка. На самом-то деле нормального качественного бланка пересчитать сейчас по пальцам можно. Запускались. Ну, опять же, наверное, я скажу это так вот со своей стороны, как я это ощущала, что это вот, да, типа началась... И нужно было куда-то как-то просто свою всю энергию перевести в действие, чтобы не сойти с ума. А с тканями мы уже давно работали, вот, и с мерчом, и с чем-то таким. Наверное, тоже была вот эта вот внутренняя усталость, когда ты просто встаешь, и ты понимаешь, что тебе нужно выйти на улицу, ты не хочешь ничего одевать, ты не хочешь, ну, то есть ты вообще не хочешь об этом думать. И, наверное, как-то вот это сформировало тоже такое ощущение, что хочется создавать просто вещи, в которых, ну, ты не думаешь, ты просто встаешь утром, одеваешь, ты в них себя чувствуешь хорошо, спокойно, свободно и фокусируешься на чем-то более важном. Это, ну, в смысле, это не то, что там вещи не важны, но ты меньше, наверное, тратишь усилий на то, чтобы принять решение, что тебе одеть утром. Это, наверное, так вот с моей стороны, Маша.
Вообще у меня, наверное, всегда было такое и есть, что я люблю создавать что-то, что можно потрогать. Когда Настя предложила эту идею, она показалась какой-то суперлогичной, потому что мы, правда, давно работали с мерчом. Но это вообще совершенно другой опыт, и это опыт создания с нуля. То есть это... Я помню, как Маша Черн скидывала первые наброски вообще фирменного стиля, названия. Ну, то есть название тоже придумала Маша. Ну, то есть я вспоминаю, и я до сих пор иногда удивляюсь, как, что я могу встретить незнакомого человека в одежде темплейт, но для меня это до сих пор в голове не укладывается, что мы что-то создали, что любой человек может зайти на сайт и купить, и потом в этом ходить и чувствовать себя комфортно. Это, ну, то есть для меня это все равно какой-то такой в голове перелом. Да, на тот момент начали закрываться магазины, и базовые одежды... Она как бы есть, но если я, например, сейчас спрошу, где купить белую рубашку, вряд ли ты мне сходу сможешь ответить, или где купить белую футболку, чтобы она еще и села хорошо. Вот, и у нас был какой-то такой очень скрупулезный подход к лекалам, к тому, как это будет сидеть. Это было очень тоже забавно, когда мы первые какие-то образцы мерили. Мы мерили на, наверное, 10 человек с разной фигурой, с разным ростом, с разным телосложением, чтобы понять, а вот сейчас будет хорошо рукав смотреться или нет. короче, какие-то такие штуки. Наверное, сейчас мы взяли все равно такой вектор, что у нас всегда будет база, но мы хотим создавать что-то интересное, сложное, возможно, в какой-то степени уникальное, хотя это в современном мире, мне кажется, вообще сложно создавать что-то уникальное. И бренд Template создавался, чтобы занять себя еще чем-то, потому что на тот момент основной работы было много, но когда ты оставался наедине или после работы, у тебя захлестывали какие-то сумасшедшие мысли, и просто хотел что-то делать, о чем-то думать, что-то придумывать, не знаю. Ну, блин, такие смешные моменты, когда ты едешь на производство, тратишь на это время, прикладываешь кусочек ткани к другому кусочку ткани, это, ну, типа, тебя как будто немножко приземляет и ставит, возвращает в то, что ты здесь, ты сейчас что-то делаешь, и смотришь, и видишь, и слышишь, и это, да, тоже спасало в какой-то момент, вот, а потом хотелось просто уже запустить, чтобы процесс пошел, потому что у нас был очень долгий вот именно момент запуска, то, что у нас даже в какой-то момент уже, по-моему, был отшит...
Но у нас все было отшито, дроп, оно да. вообще просто лежало упакованное да. и ждало своего часа.
Да, это такой какой-то тоже, наверное, импульс создать что-то, создать, ну, не обязательно что-то новое, и кто никогда не создавал, мне кажется, это должны делать какие-то вообще супергении и люди, у которых очень много свободного времени, вот. А создать просто одежду, в которой будет комфортно, свободно, и который ты, правда, можешь сочетать, не задумываясь о том, а вот эта вещь в гардеробе мне подойдет с ней или нет.
Ну, в последний раз, да, вот как раз-таки с перемещениями я поймала... Ну, у меня было несколько таких перемещений. Один раз оно было нервное, когда я просто в чемодан огромный напихала вообще все, что только есть, потому что я такая, я не знаю, как я себя буду чувствовать, мне нужно все. Вот, в следующий раз я такая, я не хочу вообще собирать вещи. Я поняла, что на самом деле я просто взяла и собрала чемодан с вещами Template, типа там 3 футболки, 2 лонга, там штаны, и отлично себя чувствовала потом в этом все.
У меня есть лонг, есть футболка, есть носки, и надо сказать, что это прям супер качественные вещи, потому что, во-первых, носки не протираются, это супер. Лонгслип вообще, типа, после сушки, типа, его достаточно просто повесить, типа, на сушилку, и он достаточно, он прям идеально ровный, типа, его не нужно ни отпаривать, ничего. Это, мне кажется, классно.
Вот. Ну да, еще если знаешь, что мы живем в современном мире, который очень быстрый, задуматься о том, что ты можешь потратить 15 минут, просто выбирая, что тебе надеть, но как будто бы уже не... Это все люди, конечно, делятся на разные типы, и кто-то любит выбирать одежду, подбирать, в чем он сегодня пойдет, в каком образе, а кому-то стоит просто из 3 футболок белых взять одну, и для него уже это выбор, просто потому что они там разного кроя, вот. И как будто, да, хочется чуть-чуть упрощать, наверное, жизнь, насколько это возможно, хотя бы в каких-то таких базовых штуках. Ну и тоже, да, носки мы там подбирали цвета, оттенки и так далее, чтобы...
Там столько... Если мне кто-то сказал, что там, типа, сделать носки — это так сложно, я бы, наверное, отказалась бы от этой идеи. Вот. Ну, то есть, я говорю, что это очень-очень забавно и любопытно, когда тебе, если говорить, наверное, про там классный дизайн или про что-то вот... У меня больше всего откликается, когда ты видишь, ну, типа, что-то простое совершенно, и тебе кажется, блин, ну это так несложно, вот. А потом, когда ты сталкиваешься в реальности, что нужно сделать для того, чтобы создать вот это вот несложно, вот это вот простое, идеальное, понимаешь, что это большой путь, но вот это вот кайфово, когда есть по итогу такой вот просто абсолютный, простой, удобный, функциональный какой-то предмет. То есть здесь мы, наверное, конечно, к темплейту больше подходим, то есть мы не воспринимаем это как там вообще фэшн-бренд, мы, наверное, от этого все-таки далеки, это скорее воспринимаем как функциональный продукт.
А расскажите, если не секрет, вот типа, что там с носками было? Насколько, почему это так сложно?
Это Маша, это ее детище.
Блин, носки, это вообще... Мы над ними работали, мне кажется, дольше, чем над одеждой, если честно, потому что там совсем другой цикл производства, и производство не в Петербурге, что тоже сложно, потому что я такой человек, что мне проще самой приехать, посмотреть, и поговорить, и как-то так, чем давать какие-то ТЗ, правки и много согласований. Ну, если так как-то комплексно брать, в одной паре носков 3 вида ниток. И чтобы тебе подобрать, чтобы это были все нитки одного оттенка, ну, это прям очень сложно. Или вообще то, что у носков есть разные типы того, как они вяжутся, и то есть ты на самом начальном этапе должен знать вообще, как у тебя будет выглядеть в конечном этапе продукт, потому что в процессе очень сложно что-то поменять. Ну, то есть либо это полностью меняется партия, потому что это все станочное производство, и там отвязать один носок занимает намного больше времени, чем пустить конвейер этих носков. И когда мы вот начали сталкиваться с какими-то такими штуками, ну, то есть мы прям, наверное, очень скольно ко всему относимся. Возможно, скорее всего, люди со стороны вообще этого не замечают, что у нас там ниточка внутри сочетается с ниточкой снаружи, и при растяжении у тебя не появляются белые нитки на серых носках. Вот. Но для нас это было важно. Для нас было важно, чтобы соотношение размеров было каким-то логичным, и что если размер поменьше, то у него и длина должна быть поменьше, потому что если нога побольше и на нем короткий носок, то это странно выглядит, потому что, ну, то есть изначально это задумывалось, планировалось по-другому. И какие-то такие штуки, да, они, конечно, очень тебя отрезвляют, и понимаешь, что, ну, в целом-то либо закладывай очень много времени, либо плати очень много денег, чтобы тебе сделали что-то здесь и сейчас, и то, тут как бы в России не так все работает. На всех производствах есть план работ, что за кем идет. Если ты сделал образец и решил, что ты хочешь что-то переделать, то ну жди еще месяц, через месяц мы сделаем тебе другой образец, потому что у нас идет цикл производства, мы никуда не можем это встроить, да. Это забавно. И еще забавно, что ты никогда не думал, что носки, правда, это так сложно, и что ты будешь в этом во всем разбираться. Потому что если сейчас кто-то обращается по носкам или что, ну, есть уже какие-то такие заказы мелкие, когда, блин, у вас такие классные носки, а можете нам сделать тоже? И ты начинаешь задавать людям вопрос, а какую вы хотите длину? А тут должен быть рубчик или нет? И просто я вижу, что человек в сумасшедшем каком-то состоянии, типа, что за вопросы? Я просто хочу носки. Зачем мне так много знать всего про это? И я люблю, наверное, да, разбираться в таком, и как бы, ну, это опыт, ты будешь что-то знать, будут какие-то истории смешные. Наверное, такое.
А получается, сколько вообще прошло времени вот от идеи создания темплейта до публикации сайта?
Идея вообще возникла в начале марта 2022 года. Сайт мы запустили в сентябре 22-го, что тоже было страшно, сложно. Ну, потому что случилось 21 сентября, и мы такие, а мы такие со своим сайтом, ну, типа...
Да, мне кажется, вот все, как бы, планы, которые были, они просто пошли, как бы, вообще, ну, то есть, как бы, запустить. Во-первых, у нас был летний дроп.
Да-да-да.
Мы запустили летний дроп осенью, да, еще и, типа, во время мобилизации. И кому вообще нафиг это будет нужно? И вот, ну, то есть, такое, наверное... Мне кажется, это тоже было испытание, типа, запуститься в самый сложный период. Ну, и мы получили какую-то обратную связь. Ты думаешь, блин, ну, раз уж мы вот в такой сложный период все равно получили как бы хорошую обратную связь, значит, наверное, с этим можно работать дальше, и мы все делаем правильно, и можно продолжать.
Ну да, у нас были какие-то, наверное, планы по процессам, когда мы уже понимали, что сколько занимает по срокам, то они все рушились просто об реальность. Наверное, мы в то время еще жили в моменте, когда мы читали каждую новость и всегда на них реагировали, и просто иногда ты просыпался утром, читал новости, тебя это выбивало, и ты мог на день вообще забить, на какую одежду, куда ехать, я не хочу об этом думать, но типа происходят такие вещи, и, короче, внутреннее состояние, наверное, еще тоже отодвигало немножко все процессы, потому что было сложно работать, до сих пор сложно работать. Но на самом деле, наверное, я всегда думаю, что это для чего-то нужно было, чтобы мы так много всего прошли, чтобы мы так прошли все стадии отрицания, гнева, принятия, что, ну ладно, когда запустимся, тогда запустимся. Мне кажется, вот последний наш какой-то созвон в августе был, что, ну, как запустимся, так запустимся. Типа, у нас было куча дедлайнов, которые все мы просрочили, и такие, ну, давайте просто как-то двигаться по тому, что есть, и запускаться, когда это будет возможно.
Как будто бы полгода — это не так уж и мало. Ну, в смысле, не так уж и много, на самом деле.
Ну да, это тоже...
Это какое-то, типа, требование к самому себе, типа, как долго? На самом деле, типа, 7 месяцев — это очень...
Да, это тоже, если я с кем-то обсуждаю, с ребятами, которые что-то создают, или даже, там, не знаю, с швеями, и я говорю, ну вот, мы запустились за 7 месяцев, и мы... Это все очень долго, и все очень удивляются, потому что, ну, кто-то строил, не знаю, создавался за год и больше, больше. Ну, для нас очень важно, наверное, чтобы это быстро происходило, потому что мне очень сложно жить только с идеей, мне хочется сразу что-то реализовывать. Только так, наверное, я могу оценивать вообще свою работу и что происходит. Иначе кажется, что все бесполезно. Но это, с этим просто нужно, наверное, работать с собой в первую очередь, потому что, да, правда, к себе очень много требований, и это иногда мешает в работе с командой, что у тебя какие-то переключатели не срабатывают, что человек может работать по-другому, в своем темпе, что у него другой подход. Не знаю, ребята, наверное, из кофейни скажут, что я очень требовательна. У меня очень такие, как к своей работе, так и к работе людей, которые работают со мной и с кем я работаю, да.
Я еще, кстати, скажу, мы, да, забыли упомянуть, что мы очень амбициозно сделали сумасшедший тираж этого всего, первый, который как бы до сих пор у нас лежит. Ну, то есть просто я говорю, что какие-то были несоизмеримые планы, вот, и, ну, типа, ключевое, что продакшн, наверное, занимал только 2-3 месяца, потому что я уже не помню, сколько был первый тираж, но он был, сейчас мы, по-моему, его поделили на 10, по-моему, или что-то такое.
Нет, сейчас мы его поделили на 4.
На 4.
Ну да, у нас был очень объемный тираж. Конечно, это сразу же не начало все продаваться, как и мы планировали, какие у нас были планы. Вот. Но мы тоже, мне кажется, в какой-то момент очень важно от себя отстать и понять, что, ну да, мы совершили ошибку, дальше мы будем совершать ошибок в другом, в другом месте. Вот, и давайте просто по чуть-чуть.
Но мне кажется, если вообще так все-таки отойти в сторону, я считаю, что вот вообще все прошло супер. Ну, то есть, как бы, вот, ну, если так вот объективно посмотреть, да, конечно, были ошибки и все, но вот не имея никакой, наверное, там экспертизы в этом, я считаю, что все прошло удачно. И, наверное, самое главное - это ключевое, что мы сделали продукт, за который нам не стыдно, вот. И я думаю, что вот здесь вот это вот самое важное, что мы сделали просто хорошие футболки, которые удобно носить, и это классно, это победа уже.
Меня поражает, что за 6-7 месяцев вы сделали вот полностью продукт упакованный, то есть ты получаешь, там, не знаю, от Инстаграма, ты видишь до упаковки почтовой или там с дек, вот, что это фирменный пакет, и там все такое, типа, готово.
Ну, мне кажется, этих пакетов у нас тоже лет на 5 вперёд сделали.
Да-да-да, потому что там был какой-то супер огромный минимальный тираж, мы такие, ну, давайте, почему нет?
Ну, вот это, наверное, тоже здесь как бы сказывается опыт того, что ты уже как бы работал, ты понимаешь, как сформируются тиражи, ты понимаешь, как бы, где вот эта точка, где ты можешь себе позволить сделать лучшую упаковку, ты понимаешь, как бы, сколько это стоит, вот, и, ну, да, в какой-то момент ты понимаешь решение, ну, окей, пусть у нас будет склад завален пакетами, но зато они будут красивые сразу же.
Ну, это же важно все-таки, потому что это же формирует целостное восприятие.
Вот. Да, конечно, да. Конечно.
Понятно, что это какие-то типа дискомфорт от этого, и от покупки огромного количества пакетов, и от хранения. Ты понимаешь, что это коммитмент на несколько лет, и ты, короче, с этой историей, вот. Но как будто бы она оправдывает себя.
Но здесь, наверное, ключевое, что мы еще вот опять же, была задача-то как бы функциональная, что мы хотим защитить вещи, вот. И помимо того, что там пакет красивый, и у него есть действительно функция транспортной упаковки, то есть он не промокает, и вещи, ну, то есть их доставляют в целости и сохранности, вот, и, наверное, это тоже такой важный момент.
А вообще, что для вас вот важно в вашей работе? Не знаю, по очереди или, может быть, вы хором, можно сказать?
Ну, наверное, я так скажу, уметь замечать, когда что-то сделано классно. Вот, потому что на самом-то деле это сложно. Опять же, это Маша уже про это говорила, что есть там высокие требования. Ты часто хочешь лучше, быстрее, сильнее, а иногда вот, да, надо просто вообще отстать, остановиться и посмотреть, что уже сделано, и сказать, вау, блин, мы такие молодцы. Вот, но это очень важная часть работы, мне кажется, без этого очень тяжело. Вот, важно быть честным с собой, быть честным с командой, с коллегами, с потребителем. Делать вещи, за которые не стыдно. Ну, это как бы какие-то такие, наверное, базовые штуки. Иметь возможность узнавать новое. Не бояться этого. Ну, нет, в смысле, бояться окей, но в какой-то момент преодолевать страхи. Ну, и кайфовать от того, что делаешь.
Класс. А у тебя, Маш?
Да, ну, для меня, наверное, важно очень взаимоотношения с людьми, с которыми ты работаешь. В принципе, наверное, что важнее людей-то бывает в мире. Важно совершать ошибки, потому что не совершая их, ты, наверное, никогда не... Я не знаю каких-то идеальных примеров, когда люди все делали сразу правильно и четко. Вот. Поэтому мне кажется, что совершая ошибки, мы понимаем, как должно быть и как не должно быть. Важно, наверное, рисковать все равно в работе, потому что тем самым это тебе помогает двигаться дальше, расти и развиваться. И для меня, наверное, да, важно развиваться и учиться, учиться у команды, учиться у людей и не стоять на месте, вот так.
Риск, реально, риск — это адреналин. Вот ты сказала, я подумала, что, блин, это точно неотъемлемая часть.
Ну, по крайней мере, в наших реалиях, в нашей команде так все и происходит.
А у студии Open и Template у них будет какое-то открытое пространство?
Вообще? Очень классный вопрос. Но сейчас мы на самом деле столкнулись с тем, что ну, у нас есть как бы у нас есть склад для темплейта, там есть пару рабочих мест. Вот, и мы поняли, что на самом деле для, несмотря на то, что как бы open есть люди, которые не находятся здесь, ну, собственно, я сейчас не живу в России, Маша Черн тоже не живет в России, вот, но остальная часть команды находится здесь, вот, мы поняли, что все равно необходимо физическое пространство, где просто тебя ничего не отвлекает, нет вот этих вот работ в кофейне, это как бы все равно что-то не то. Да, работая дома, ты, наверное, теряешь тоже связь с командой. Вот, и мы, ну, поняли, что нам нужно место, вот, пока это все не про что-то такое, типа, там, прям красивое, открытое, то есть это скорее просто закрыть внутренние потребности. А про темплейт, конечно, мы думаем, я бы сказала, не знаю когда, не знаю где, вот, будет ли это здесь или это будет не здесь, но, наверное, какое-то такое мысли про физическое пространство, конечно же, для темплейта есть, и вообще это очень классно иметь вот этот опыт офлайна. Вот Маша там, с Настей не выезжали на поп-ап в Москву на Суперметал. Конечно, вот этого очень не хватает, когда ты продаешь что-то там онлайн, ты что-то делаешь, это можно приобрести онлайн, у тебя нет вот этого вот контакта живого с потребителем. А это очень важно, и это тоже очень заряжает, и это дает обратную связь, и ты очень много заряжаешься от этого и понимаешь, наверное, что делать дальше.
Да.
Тогда такой последний вопрос. Как вам кажется, вообще хороший дизайн, он может ли спасти мир или как-то его изменить?
Ну, спасти, конечно, нет. Я думаю, что это, наверное, скорее изменить повседневность отдельных людей или группы людей. Вот. Опять же, что значит хороший дизайн, да, если мы там говорим про функциональность. Я считаю, что просто хороший дизайн должен закрывать функциональность основное. Как бы основная цель — сделать в чем-то жизнь человека проще и удобнее. Наверное, тогда если эти потребности закрыть, что-то изменится в лучшую сторону.
А у тебя какая точка зрения?
Да, наверное, это очень близко и тоже рядом. Дизайн может быть у всего и даже у самых страшных штук. И поэтому хочется сказать нет. Не должен хороший дизайн спасать мир. Мне кажется, отношение к дизайну, к вещам обыденным, да, может спасти мир. Дизайн, наверное, как метод выражения людей тоже, возможно, может что-то... Ну, то есть это не какие-то штуки, которые там изменяют полностью мир, но это просто одна из частей, которые классно, если идут вместе, ну, не знаю, с какими-то супер важными штуками.
Но я вот сейчас, кстати, вспомнила, есть очень классный кейс, как раз-таки, наверное, про твой вопрос. Когда ребята, ну, то есть это, опять же, это идет от проблематики, и ребята придумали форму предмета, который помогает делать инъекцию для людей, у кого проблемы с диабетом, очень как бы легко в любой обстановке. Вот это, мне кажется, типа, конечно, это, блин, это нафиг спасает и меняет жизни людей. Вот это, типа, очень круто. Поэтому такие истории, они, конечно, очень сильно вдохновляют.
Да, как будто просто дизайн должен всегда быть где-то рядом. И как бы создавая какую-то вещь, не забывать про дизайн, важно, вот, наверное, как-то.
Блин, спасибо вам за диалог. Вы очень вдохновляющие и отлично рассказываете, и видно, что вы в одной команде работаете.
Спасибо большое, да, нам было очень приятно, очень волнительно.
Да,
очень. Спасибо вам.
Да, спасибо тебе.
Спасибо за такую возможность.
Спасибо, что прослушали этот эпизод до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на соцсети подкаста, делитесь выпуском в своих соцсетях, пишите отзывы, ставьте лайки, звездочки, сердечки и оценки. Все ссылки будут в описании к выпуску. А я буду рада любому фидбэку или поддержке от вас. Над выпуском работали дизайн Лиза Тютяева, композитор Кира Вайнштейн, продюсирование редактура на мне. Всего вам хорошего и до следующей среды.